И я вас категорически приветствую.
Клим Саныч. Добрый день. Всем привет.
Продолжим ломать плохо?
Да. Что-то мы среди них забыли. Сейчас я поправлю.
Что ж такое? Это Дементий виноват, как обычно.
Я не сам состав для безработных.
Они прекрасны.
Да. Так, мы между тем подобрались к концу третьего сезона, последняя серия, номер 13.
Вышли в финал, да.
Непростой был сезон, но познавательный.
Отличный.
Весьма.
Как и все остальные.
Ну, там самый познавательный первый, потому что все остальное, ну, так или иначе повторяет матрицу, заданную в начале. Ну, и остальные тоже весьма-весьма познавательны. Каждый раз есть что обсудить и в драматургическом смысле, и в смысле антропологическом, так сказать. Как там, что в этих Америках у них проистекает, и что нам художники-творцы показывают в виде отражения реальности.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Вот, например, в 13 серии все начинается с флешбека коротенького, где молоденький Уолтер Уайт, такой волосатый еще весь, со своей свежебеременной первым ребенком супругой, приходит как раз в свой замечательный будущий дом, где мы и застали их в первом сезоне. Через несколько, так сказать, лет. И вот они ходят вместе с агентом продажи недвижимости. Ну, и обсуждение-то у них ровно такое, что... Не, ну, дом-то в целом неплохой. И даже, может быть, даже хороший. Ну, только там, правда, Скайлер спрашивает. Я вот только не поняла, где будет видный подвал? Ты же не хочешь сказать, что согласен жить в доме без видного погреба?
Да.
Ну... Там смысл такой, что нет, ну, вообще-то у нас все настолько хорошо, что тут мы долго не задержимся. Но пока-то жить где-то надо, давай пока этот купим.
Перекантуемся.
Да, да, мы это сейчас купим, но в целом-то и ничего. Ну, правда, опять же, Уолтер Уайт говорит, что детей-то у нас будет трое, а тут детских спален всего две, а нужно три. Поэтому мы в любом случае в какой-то другой дом будем переезжать, но это точно совершенно.
Угу.
Ну, и
у тут... тебя, кстати, есть винный погреб? Ну... Запасы вина, например.
Я...
Ты виноман?
Я вино вообще не пью. Толку-то с него.
Не забирает?
Нет. Только организм обманывайте. Если уж пить, то водку с закуской. Ну, или виски.
Нормальный,
с
колой. Да.
Потому что вино... Какой смысл?
А вот стакан красного на сон грядущий нет.
Я не люблю вино. Ну, мне оно на вкус не нравится. Единственное вино, которое мне... Ну, какой интерес вызывает, это портвейн.
Креплёный, да?
Да-да-да, разумеется. От него хоть какой-то шум в голове присутствует. А так что, я сока лучше выпью.
Баловство.
Да, да, да. Поэтому я как-то живу без видного погреба. Как я выдерживаю, не знаю. Категорически.
Для меня другая загадка. То есть, я могу, например, ну, не знаю, стакан красного вот на сон грядущий могу принять. Ну, с мясом там, с каким-нибудь сожрать. Я по-красному больше. Ну, как-то. Я стакан могу выпить, а там 0,7. А завтра я могу не захотеть. А зачем погреб? Для меня вообще загадка. Это ж как жрать-то надо вообще. Прикидываются этими интеллигентными людьми. Вы же алкаши, блин.
Ну, это, видишь ли, это, как сказать. Признак достатка, скажем так, что у тебя есть специальный погреб.
Погреб, да.
Соглашусь. Специальный погреб со специальной температурой и влажностью, в котором лежит специально купленное вино, которое вы, возможно, еще и не пьете.
Да.
Ну, в смысле, в промышленных масштабах.
Ну, вот у меня тут в это. В моем кабинете, я не знаю, бутылок 20 лежит. На день рождения подарили специальный холодильник. на два этажа, что в нем на одном этаже, я уж не помню.
Красное, на другом белое.
Да, 13, а на другом 15, как-то так, при том, что там одно помещение для него. Но я не знаю, я эти-то 20 бутылок выпить не могу, они годами лежат. Для дорогих гостей, но поскольку я езжу на машине, то я пить не могу, и вообще все это какой-то бред, так я тебе скажу.
Ну, вот видишь, у них это важно.
А я тебе другого еще скажу, что вот теперь капитализм, да. На ум сразу приходит, как когда-то при советской власти музыка была, вот какой-нибудь там Pink Floyd, например.
Pink Floyd!
Да, все, кто слушает Pink Floyd, это одно слово Pink Floyd, гнать поганую метлой. Господин Кнышев оговорился, гражданин Кнышев сочинил, смешной был. Вот, ну, во-первых, невозможно было узнать, чего Pink Floyd насочинял-то, какие еще диски, альбомы, называй как хочешь. Дальше, когда ты случайно узнал, у кого-то из тетрадочки переписал, ты начинаешь охоту бегать, там, искать чего-то, записывать, перезаписывать. Тут одну песню отрезали, здесь другую вставили, еще какой-нибудь бред там, я не знаю. В общем, это же целое приключение было. Найти где, побежать с магнитофоном, переписать, что-то немыслимых этих поисковых способностей требовало. А теперь ты что? Ну, зашел в магазин. Теперь надо только деньги. И вот тебе весь этот Pink Floyd от начала до конца.
В можно даже в магазин не ходить.
Да, в любых изданиях. Можно. Да, теперь так и вообще качай, вообще ничего тебе не надо. Ну и с этим самым вином вообще непонятно. Ну, понятно, что по 50 тысяч рублей за бутылку, но это, наверное, не все пьют, я так подозреваю. А все остальное это. Поскольку капиталистическое производство гонит все это там гектолитрами какими-то, ну и чё, ну стоит 1000 рублей твоя бутылка. В чем цимис-то, я понять не могу. Ты таким образом это, вот ты говоришь, что это показатель статуса. Какой-то в жопу статус, если она стоит 1000, 3 или 5. Не смешно же.
Это карго-культ.
Да.
Что, смотрите, у Рокфеллера есть, значит, у него в замке его там
16-этажном
и 20-метровом высоту. У него есть подвал. И у меня есть подвал. Ну, я, конечно, не Рокфеллер, потому что посмотрите на мой дом с 5 комнатами, на его 40. Ну, есть некая разница. Ну и подвал у меня, конечно, поэтому меньше. И вино у меня там не 70, 80, 100 лет, а Алазанская долина, монастырская изба и что там еще? 3 топора.
Вот. Партвей 13-й.
Да. Вот, пожалуйста.
Вот напитки были, да.
Это каргокульт настоящий. Это вообще для общества, современного капиталистического общества потребления, этот каргокульт очень сильно свойственен. Как бы там ни прикалывались над разными папуасами со страшных Соломоновых островов, у которых тоже есть карго-культ.
То же самое.
Но, однако, вы это в умственном смысле очень слабо отличаетесь. Потому что косить под Рокфеллера, ну, не получится.
Невозможно.
Никак.
Ну, это как чисто Эллочка-людоедка и вундербильдиха.
Так точно.
Вот то же самое.
Это мексиканский тушкан.
Вас обманули.
Да.
Вам дали гораздо лучший мясо.
Словом, у них некие мечтания, так сказать, планы на будущее, на светлое, капиталистическое. Потому что мы же помним из предыдущих сезонов, что мистер Уайт только что вбодал свою долю в фирме своим подонкам-друзьям за 5 тысяч долларов, что астрономические деньги.
Да,
и
да.
Сейчас у него все еще лучше будет, конечно, чем раньше. И вот у него эти светлые мечтания, такие слегка, причем очень интересное пиратовское решение, подано в такой слегка такой розоватый, что ли, дым. Видно, что через розовые очки все очень хорошо еще. И вот мы видим, как мистер Уайт в своем
розоватые.
Да. В своем шикарном пантеаке ацтек уже сидит в шляпе посреди пустыни. Такой.
Ну, и вот мечта сбывается.
И вот мы уже в пустыне сидим. И вот нам уже звонит некто Майк Эрминтраут и говорит: Уолтер, видишь, вот 2 машины, это мы. Выходи и иди к нам. Уолтер говорит: мне, Майк, нужны некие гарантии. Он говорит: Уолтер, я тебе могу гарантировать ровно одно, что если ты сейчас не вытащишь свою жопу из машины и не пойдешь к нам, я тебя завалю прямо оттуда.
Настраивает, да.
Да. Ну, мы же понимаем, что в прошлой В прошлом эпизоде, извините, все сериями по привычке называю. В прошлом эпизоде, чего мистер Уайт отчебучил. Ну, понятно, теперь с начальством разговаривать будет, так сказать, на ковер его вызвало. Только не в кабинет, как положено, а в пустыню тоже как положено. Но в несколько других организациях. Вот именно в такой организации это мистер Уайт, как мы помним, и трудится. Ну и вот все, вот они уже встретились посреди пустыни. Майк Робентраут, Густаво Фринг и мистер Уайт. И только там такой Майк этот, говорит, господи, говорит, Уолтер, я за тобой прибирался всю ночь, что ты устроил? Все же нормально было, все же работали, гнали, варили, продавали деньги, что тебе, а вот видишь, я из-за тебя, говорит, вынужден был всю ночь не спать, а я, между прочим, говорит, уже не молодой человек, и меня это безумно раздражает.
Сохраняя спокойствие, профессионал сначала беседует.
Ну что, у него тут начальство есть. Сохраняй, не сохраняй. Вот начальство сейчас скажет, что пора валить. Ну, будет валить. Скажет, что нельзя, но опять не завалит. Хотя я прям вижу, что ему очень хочется.
Достал уже, да.
Да, потому что Джонатан Бэнкс тоже исключительно талантливый и заслуженный актер. Помню, как он в «Полицейском из Беверли-Хиллз» играл.
Там был прекрасен.
Сначала побил, а потом убил друга Эдди Мерфи.
Сначала убил.
Да, правильно. Я давно его смотрел на кино. Хороший, наверное,
в смотреть в правильном переводе. Про наглого негра.
Да.
Сначала было так смешно, когда видики появились, а потом стало не смешно.
Как-то не смешно.
Безобразно ведет. Но в целом смешно, да, что это вот полицейский, и то, что он там видит-то в этом, в Беверли-Хиллз, ну, там нельзя сказать, что все космически дорогое, кроме посещения лавки, где предметы искусства, все это, расстегнутая рубаха, волосы как на собаке. Сэр, что это, блядь? Смешной был, смешной.
Весьма.
Но видно, да, что человек попал просто в какие-то параллельные миры, где он, отродясь, не бывает. Я тебе рассказывал, как мы с Зотовым ходили по Лас-Вегасу, заходя в дорогие отели.
Это фотограф такой известный.
Да, с Олегом Зотовым ходили. А там нет никого. Все время, вот он дорогой. Мы туда припремся, ну мы это, у нас там фоторюкзаки, там мегафотоаппараты на пузе висят. А там никого нет, вот никогда, никого нет. Если какой-нибудь этот, я не помню, там MGM, где там глиняные деревья с резиновыми змеями, то есть уровень развлечений вообще туши свет, да, то есть это даже не детский сад. А тут вот отель Wynn дорогой. А там никого нет вообще в магазинах. И вся охрана, там много охраны, и все вот с откровенным недоумением просто. Ну, пришел, никто тебе ничего не скажет, конечно, ну что ты здесь делаешь, людям вот совершенно не ясно. А потому что там дорого, и это не для тебя, и не надо там ходить. Вон змея резиновая на
глине. Туда иди.
Туда иди, вот все для тебя. Как-то так поделено. Но что удивительно, что они сами это осознают и не лезут туда. Удивительно.
Так точно.
У нас-то все наши мудаки.
А что тут у вас?
Нет культуры еще, нет. Не привили.
Это
еще.
Философ Лин сокрушался, что чувства ранга нету, понимаешь? А должно быть. Вот у них есть.
Только поркой достигается.
Да. Должно быть чувство ранга. Угу. Чтобы тебе объяснять ничего не нужно было, чтобы ты сам понимал сразу.
И перебегал на другую сторону улицы, когда человека видишь. Да. Вот общество светлого будущего.
Так точно.
Так-так.
А вот, собственно, тут тоже светлое будущее, потому что вот все уже из машины выходит Густаво, который тоже настроен крайне стрёмно вообще по отношению к мистеру Уайту, потому что, ну что ты отчебучил, что ты отчебучил, нахрена?
Напомни зрителю, что отчебучил.
Так вот что, он задавил машины двух подручных Густаво Фринга, которые торговали наркотиками, которые завалили этого самого своего, в свою очередь, подручного мальчика Томазо.
Который завалил.
Который завалил комбу.
Друга.
Друга Джесси Пинкмана. Джесси Пинкман собрался завалить тех двух мексиканских уродов, которые держали Томазо в подручных, который завалил комбу. Но вместо того, чтобы он их завалил мистер Уайт при помощи разогнавшегося автомобиля, потому что иначе бы они Джесси Пинкмана застрелили. Вот такое краткое содержание предыдущей серии. Чисто дом, который построил Джек.
Тихий ужас, блин.
Мистер Фрин говорит, что... Послушай, Уолтер, ты убил двух моих людей, вписавшись за торчка, который полдня перемирия не мог соблюдать. Это как тебя? Как изволите понимать вас, дорогой товарищ?
Поясните.
Да. Да. Он говорит, ну а что? Джесси просто был очень сильно зол, но вы же понимаете, что... Они убили его друга. Он говорит, я устал говорит, повторять, что они его убили, потому что он торговал на их территории, чего вы ждали. Он говорит, так он же говорит, не из-за этого расстроился, а из-за того, что эти двое убили вот мальчика Томмазо, который вроде как, мы же помним, да, что это брат его girlfriend. Он говорит, я бы их сам за это наказал, сообщает Густаво Фринг.
Вассал. Моего вассала, не твой вассал.
А Джесси, говорит, подумал, что это наверняка. И говорит, Джесси мог подумать, не я, Джесси мог подумать, что это по вашему приказу мальчика застрелили. Вот. Ну и тут только у мистера Фринга лицо сделалось, чисто как в «Мандалорце», когда он при помощи лазерного меча из спасательной капсулы выбирался такой. Ты считаешь, что я мог приказать застрелить 11-летнего подростка? Он говорит, я же сказал, это Джесси мог так подумать. Я бы так никогда не подумал, говорит мистер Уайт. Никогда. Рожа такая была уже просто очень сильно похожа на гаубицу перед выстрелом. Так. Талантливые актеры исключительно все. Мистер Уайт говорит, что где Джесси Пинкман находится, он не знает. Ну, просто потому, что Джесси-то, конечно, уехал. Денег у него, говорит, на всю жизнь, и он, говорит, минимум в двухчасовых поясах отсюда. Минимум, и вы его никогда не найдете. Только там Майк подает голос, говорит, ну я не знаю, Уолтер, я в этом деле специалист. Очень смешно.
Настолько это трудно.
Да, тем более там такой агент внешней разведки КГБ, этот Пинкман, что его, конечно, не найти, как Бориса Бритву.
Да.
Он прошел подготовку спецагента, его вообще невозможно найти. Папа, тут человек с тяжелым русским акцентом.
Борис, тут как тут.
Да. Словом, мистер... Уолтер Уайт явно вешает лапшу на уши мистеру Фрингу, который вешает на уши лапшу, конечно, мистеру Уайту, потому что мы-то отлично понимаем, что эти два пальцем бы не пошевелили без приказа сверху. Естественно, мальчика они шлепнули, конечно, по распоряжению, может быть, не лично мистера Фринга, но кого-то там из его лейтенантов.
Угу.
Потому что мистер Фринг же ясно сказал, что больше никаких детей. Но посмотрите, в самом деле, больше никаких детей нет. Что? Все? Да. Все это, конечно, ужасно печально, но сопереживать мистеру Уайту и мистеру Пинкману у меня вообще нифига не получается, ну потому что вы же знали, куда идете. Мистер Уайт-то просто лез в организацию, его ногами оттуда было не выпихнуть из окна. Он прямо туда аж вот так вот прям аж нырнул рыбкой. Он уже просто висел на Густаво Фриднике и говорил: возьмите меня варить наркотики. Так ты попал к наркоторговцам. Как ты думаешь, какие там у вас последствия из этого будут?
Нравы.
Нравы, какие там у них моральные устои. Ребенка застрелили.
И что?
И?
Да.
Эти при помощи своей отравы столько людей валят просто опосредованно, ежедневно, просто ежедневно. Вот им сейчас еще одного ребенка застрелить. Это прям большая трагедия. Они и одного, и двух, если даже застрелят, мы, и 102.
Мы не одобряем убийство людей вообще.
Нет, наоборот.
Ребенка от человека мы не отличаем. Убивать никого нельзя. Но это убийцы, да.
А ты с ним, к ним сам лез, а тебе эти убийцы говорили, что тебе не надо к нам. Вот прямым текстом прям сообщали, что тебе к нам не надо, живи себе как-нибудь в другом месте.
А ты влез.
А ну все, и вот теперь.
Будь любезен, соответствует.
И вот теперь удивляешься. Чему-то. Это ничему жизнь не учит, потому что, ну, так-то Густаво Фринг отличается от долбанутого Туко Саламанки только тем, что ходит в костюме, в галстуке и не метелит людей кулаками до смерти. А так он точно такой же.
Абсолютно, да.
У них смысл их предприятия одинаковый. Они людей убивают. И тот, и другой. Только это делается культурно. Вот. А мистер Уайт, видимо, еще не понял, что он не на работу ходит.
Соблюдая некоторый политез.
Да, да.
Я как раз вчера перед отбоем, вчера что-то уснуть опять не мог, слушал книжку про крестного отца. Кто книжку про крестного отца не читал, я всем настоятельно рекомендую. Хороших переводов не встречал, но даже в тех говнопереводах, которые есть, там, в общем-то, все доступно и понятно. Вот там попытка романтизации застрелиться и не жить. Какие все воспитанные. Дон Корлеоне там просто. Граф фактически в восьмом поколении, там дети, туши свет, все там лишний раз рта не откроют, неправильного не скажут, все вот обходительные, будьте любезны, пожалуйста, спасибо, смешно выглядит, и при этом вот, ну, вот этого вот, ты знаешь, вот этого пришлось убить все-таки, вот
пришлось.
Он сам виноват там и вообще, что значит, а остальных не пришлось, нет, как вы там налево-направо всех валите, при этом вот назначены, вот Корлеоне, он хороший, а вот все эти там Борзини, там Тотальи, вот все мрази, понимаете, вот все мрази, этот шлюх каких-то держит, этот, боже упаси, наркотиками хочет торговать, что недопустимо там, ну, блин, такое прям, вот про это мы говорить не будем, и поэтому все такие хорошие, красивые, как уголовник. Занятый чернейшей уголовщиной, как он может быть красивый. Там даже в конце, там, помнишь, когда жена Майкла, к ней она сбежала, что когда дочка убиенного этого Карла Ритци, ну, который затащил Сонни в ловушку, его застрелили, и они убили этого Карла. И прибежала сестра Майкла с криками, что ты там, тварь, убил моего мужа. Что ты такое говоришь? Ничего подобного не было. Сразу вспоминается, конечно, дядя Сил из «Сопрано».
Майкл! И там все... Прекрасно. Можешь спросить. Но только один раз.
И когда там этот Том начинает это, и как жена от Майкла убежала, тоже вся в шоке, что ты там собственного там, мужа, собственной сестры убил, а тот начинает объяснять ей, почему убили, ну, расклады, так сказать, вот, вот так вот, а если, а ты не думала, что может быть вот так, вот так, вот так, примерно как с отравлением Навального получается. Тебе в голову не приходит, кто что вообще мог сделать. И там такие моральные терзания. А хер с ним, поехали назад к мужу. Ну, мало ли убийца там, да. А он стоял, Майкл, в лучах заката там. Чисто, значит, древнеримский император. Там на нем вот выражение. А эти все ему там присягают на верность. Дон Майкл уже трали-вали. Ну, в кино и в книжке красиво, конечно. На деле нет. У нас бы Майкла короновали где-нибудь на зоне.
Там же выглядит совершенно не так.
Извините, отвлекся.
Да. Мистер Уайт в пустыне Густаво Фрингу излагает две стратегии развития событий. Первое. Заставить чертовой матери Уолтера Уайта здесь и зарыть его в пустыне. Ну, возможно, через неделю или через два месяца найти Джесси Пинкмана и тоже завалить, конечно.
Правильное решение.
Что, как разворачивает мистер Уайт, кажется абсолютно неприемлемым, потому что вы не можете такого себе позволить, потому что без меня вся ваша многомиллионная лаборатория просто встанет, кто варить-то будет.
А как же гражданин Боттикер?
Он же не так здорово варит.
До этого как-то справлялся.
И вот, нет, в этой лаборатории нет. Её же мистер Уайт-то запустил как производственную единицу. А вторая, говорит, стратегия. Ну, с Пинкманом я уж не знаю, что получится, а я продолжу варить и зарабатывать нам всем деньги. Ну, Густаво Фринг, посмотрев на мистера Уайта как на говно, и прям видно, по очкам видно, что у него много мыслей разных, говорит, типа, вари, садится, уезжает, и только Майкл Робин сразу говорит, и не забудь машину починить. Потому что он убраться-то за Уолтером Уайтом убрался, а машина-то у него, понятно, расхерячена после того, как он двух человек поддел на скорости 100.
Так-так.
Ну, вроде как отмел работу обратно мистер Уайт, его вроде как не завалили. Хотя, конечно, если бы уж так совсем по уму, конечно, его бы надо было прямо там стрелять.
Ну уж, хотя бы как следует отметелить, то есть привести в чувство, да, что вы себе позволяете вообще.
Ну, опять же, конечно, фильма бы никакого не было, но у него после того, что он отчебучил, жизни было сутки максимум. Его бы нашли и шлепнули, конечно. И Пинкмана тоже заодно. Потому что, ну, никаких сомнений нет.
И неизвестно, кого первее.
Да. Никаких сомнений, что за такие выступления полагаются. И даже не потому, что это какая-то месть за своих сотрудников, а потому что он завалил двух человек, а не будучи профессионалом в этом деле, он, конечно, попадется.
И все расскажет.
Винтовку. Да, там дальше уже все ясно будет. Поэтому нужно его уже не как сотрудника, а как свидетеля это в расход выводить. Ну, просто логически так следует. А вот мистер Уайт-то уже в лаборатории. А замки сменены. И внутри уже постоянно стоит этот мексиканский бандит Виктор. А внизу Гейл Боттикер.
Отлично. Как все удачно складывается, а?
Да. При том, что Гил так еще недовольно говорит, что я не понял, все время тут будет. Что это?
В то время как мы.
Уже профессионалы.
Два крупных специалиста.
Да. Да. Что тут стоит так все время? Там бак моют, и мистер говорит. Ну, вот видишь, у нас, блин, небольшие производственные недопонимания с твоим предшественником. Вот поэтому теперь вот так. Мне самому очень не нравится. Ну, я, говорит, постараюсь не допускать предыдущих ошибок и быть ценным сотрудником, говорит Гейл Боттикер. Ну, мы-то понимаем, зачем его туда прислали. Ровно с одной целью, и скоро нам ее Густаво Фринк озвучит. Ну, если мы сами не догадались, там это будет прямым текстом сказано. Но мы, конечно, догадались. С первого раза, как только мы увидели Гейла Боттикера, профессионального химика, пускай классом несколько пониже, как его приставили вместо Пинкмана к этому человеку, уже утратившему окончательно всякое доверие.
Угу.
Понятно, для чего он там. Да, ну и, конечно, наличие надзирателя из организации постоянного. Вот почему его сразу не было? Не очень понятно.
Удивительно. Либо должны были висеть камеры, а в соседнем помещении стоят телевизоры, и этот самый охранник должен был сидеть там и смотреть, что они делают. Ну, либо стоять за спиной и жарко дышать в затылок по-другому никак. Это вообще.
Мы это, конечно, обсуждали, но тем не менее, вот наличие этого Виктора, если бы он там с самого начала был, он или какой-то его коллега по опасному бизнесу, вот оно бы для Густава Фринга и Майкла Эрминтраута сняло бы 95% геморроя. Этого просто ничего бы не было почти. То, что просто у вас постоянно есть человек, который хотя бы одним своим видом намекает, да, что надо вести себя прилично.
Да.
И слушать, что вы базарите постоянно.
Напомню, это как при царе. Городовые должны были стоять на перекрестках в прямой видимости друг от друга. Вот он стоит, у него свисток и шашка, что характерно. Вот там что-то случилось, он засвистел, и все сразу побежали к нему. Ну, так это уже случилось. А такое бывает очень редко, когда представитель органов охраны правопорядка стоит и смотрит на тебя, что ты будешь делать. Ну, я уж точно у него перед носом ничего делать не буду. И, ну,
а если,
там, да, если не пьяный, там в пьяное безобразие не впал, ничего делать не буду, это полезно. Вот присутствие, оно само по себе полезно, снижает уровень преступности радикально просто. Но вот если бы этот Виктор смотрел на дурачка Пинкмана, ну, наверное, он бы там по 200 грамм себе в карман не отсыпал. Ну, наверное, он бы не продавал это на улице. Ну, наверное, его тупорылые дружки бы никуда не ходили, и ничего бы он и не узнал.
Да, он бы не познакомился с этой Андреей Папандреей,
да, да, да.
И все было бы в порядке. А вот не приставили человека на них посмотреть внимательным добрым глазом, а вот посмотрите, до чего организация дошла в итоге.
Злонравие достойные вот, плоды.
Только не успели, понимаешь, Дона Больса на той стороне мексиканской границы шлепнуть, и вот, пожалуйста, у вас дома геморрой. Нехорошо.
Безобразно.
У Гейла Боттикера в его ботаническом гнезде раздается стук в дверь вечером, и там появляется Густаво. вот, который немедленно садится за столик поговорить с Гейлом и говорит: послушайте, вот, послушайте, Гейл, как здоровье, во-первых? Во-вторых, хотелось бы узнать, вот как вам работается-то с вашим старшим товарищем? Говорит, хорошо работается. Что вы говорите? Да, специалист? Да, я знаю, специалист. Ну, если ты говоришь, что специалист, значит, вообще, ой, какой он замечательный специалист. Кстати, а ты в курсе, что он раком болен? Как болен, спрашивает мистер Ботикер. Говорит, да, вот так, понимаешь. Он варит-то зачем? Чтобы семью обеспечить. Угу. А сколько он проживет, никто не знает. Никто не знает. Очень беспокоюсь, я, говорит, за него. Очень беспокоюсь. Но, говорит, сам понимаешь, заболевание серьезное. Сделать тут, к сожалению, далеко не всегда что-нибудь можно. Поэтому мы как бы все морально готовимся к тому, что твой старший товарищ скоро, возможно, отъедет.
А ты, соответственно.
А ты готов возглавить-то производство или нет?
Ваша профессура готова к бою?
Да, да. Вот Гейл Ботер говорит: ну, у него всегда есть чему поучиться. Ну, и под очкастым взглядом так это говорит: ну, я думаю, что еще там 3-4, там 5-6 варок я в основном его метод перейму. Ну, я на самом деле даже думаю, наверное, хватит одной.
Смотрел со значением, да.
Да. И тут нам показывают Майкла Арбентра. Да, это кто не понял, это Густаво Фринг сообщает, что скоро твой напарник куда-то исчезнет. Так вот, чтобы ты не думал, это он сам помер. Ну, видишь, тяжелое заболевание очень. А ты подхватишь случайно выпавшее из цепких лап знамя и понесешь знамя нарковарильни дальше в светлое наше капиталистическое будущее. Ну, понятно, и... что его шлёпнуть собираются.
Да, и при этом оно совершенно очевидно, что он в любой момент может внезапно пропасть.
Да. Чтоб ты не удивлялся.
А ты будь готов. Да.
Поэтому, с одной стороны, Густаво нужно морально размять, так сказать, сотрудника, а с другой стороны, быть уверенным, что качество товара, по крайней мере, заметно не снизится, что все будет в порядке, лаборатория будет работать. Ох, как они ее строили-то в приквеле, вообще отлично совершенно, эту лабораторию. Замечательно. Замечательно.
Приквел – это что?
Это лучше «Звоните Солу».
Угу.
Они там что-то засбоили, правда, к концу последнего сезона, прям сильно засбоили. Я прям такой тупизны не ожидал от Винса Гиллигана просто.
Кто-то закончился. Видимо, кому-то отдано на откуп.
Что-то там вот весь сезон последний, который предыдущий был, был очень хороший, но последние две серии такие, что я только сидел так и так. Это вот. Правда вы сделали?
За последнее время меня изрядно поразили два художественных фильма. Номер один – «The Mule» с Клинтом Иствудом. Который у нас наркокурьер, и ирландец Мартина Скорсезе.
Тоже
у меня такое чувство, что это вот, ну, давай я тут тебе распишусь, а делайте уже вот сами. Я вообще ни во что не внедряюсь, потому что это не то, что там сравнивать с тем, что сделано раньше, это вообще какой-то бред сумасшедшего от начала до конца. Кто это делал? Почему ранишные сценарии, вот просто все выверено от и до, блин, вот до последней, так сказать, этой ухмылки, шевелением бровью и каждое сказанное слово, а тут какая-то вакханалия, идиотия от начала до конца. Это кто-то другой делал, я вот железно уверен. Отдано, то есть гражданин Гиллиган, видимо, на секунду отошел в сторону или уже передал бразды правления, ну и понеслась девочки-стажерки, лесбиянки, гомосеки, вот сейчас мы тут соберемся и творчески подойдем. Нихера не понимая в том, о чем мы что-то делаем, ну, говно и получится.
Вот я как-то переживаю за следующий, видимо, финальный сезон приквела, потому что такой был хороший сериал, прям не хуже, сильно другой, но не хуже, чем «Во все тяжкие». И что-то последние две серии я прям, что это такое, кошмар. С другой стороны, мы же все видели еще, в общем, наверное, до многочисленных прекрасных инициатив у нас на Западе, как мистер Ридли Скотт после «Чужого» и «Бегущего по лезвию» снял «Прометея» в двух. Это как это?
Ну,
это кошмар же.
Все-таки это искусство кино, оно синтетическое, и там огромное количество народу принимает участие. Но, блин, вот так получается. Мне кажется, что вот «Сопрано», что вот это, вот там есть этот человек, стоящий сзади,
погонщик,
да, у которого четкая идея в голове, и он следит, чтобы оно ему соответствовало. И не это, давай не будем отклоняться. Я на прошедшей неделе добил пятый сезон «Сопрано». Ну, там в каждой серии натурально, ты знаешь, там с воем по потолку кругом 5 я там в процессе сделаю, блин, настолько забористо, ёлы-палы. Ну, правда, заметил там вот впервые, наверное, за 5 сезонов один момент мне не понравился, но чисто техническая реализация не понравилась. Вот. А в большом кино, то есть тут на протяжении сезонов Гиллиган стоит за спиной и руководит. А этим Скоттом, видимо, никто не руководит. А он, слушая вот этих юных дарований, а давайте сделаем вот да, вы знаете, и очень интересная идея. Поскольку искусство у нас синтетическое, то давай ты что-нибудь скажешь, я что-нибудь скажу. После того, как прилетевшие эти геолухи внутри этого Прометея, давай-ка шлемы снимем. Хорошо сидел.
А давай,
да. А чем ты там надышишься, идиот? А что ты на корабль принесешь? А чем ты заразишь всех остальных? Что это вообще? Ну, это же бред сумасшедшего натуральный. Ну, а после того, после серии с роботами-гомосеками, где там какая-то пыльца из гриба забралась
в ухо,
организованно там сконцентрировалась.
Люди в ушанках.
Ну, что это такое? Ну, это вообще.
Ад. Да, ну, в общем, вот.
Пропал Голливуд.
Пропал Голливудск, совершенно да. А вот тут вот, да, это я понял. Ридли Скотт на старый свет пустился во все тяжкие. Я так бы там обозначил. Сделал Breaking Bad. В нашем-то Breaking Bad семейная идиллия Майка Арментраута. В машине сидит Майк Арментраут с внучкой и разговаривает с ней про носорога.
Так.
Говорит, деда, это у него небольшой нос, это у него рог, а нос у него маленький. Говорит, ты такая умная. Вот тебе шарики. Дарит ей 3 шарика. А вся задница у машины забита буквально шариками. Говорит, деда, а остальные шарики кому? Спрашивает дочурка со значением. В смысле, внучка со значением. А это мне. Говорит, деда, ты же старый для шариков. Говорит, для шариков все возрасты покорны, говорит Майк.
Матерый дедушка.
И вот уже вечером он подходит к некому лабазу с этими шариками. А так как они металлизированные шарики, он ими коротит линию электропередач. Так отпустил так снизу. Туда залетели, и там это. И вот показывают, как в лабазе. Система видеонаблюдения вырубается, и мы понимаем, что сейчас Майк в одиночку будет этот лабаз штурмовать.
Хитро.
И вот он уже вытащил револьвер пистолетный, и давай только к нему вбегают мексиканцы по очереди, он их только это... Зашел в помещение, тоже кого-то там... Сидит вьетнамская какая-то бухгалтерша там... Снял еще туфлю с ноги и куда-то дальше так кинул, стоит сбоку. И тут из коридора стреляет там с 3 рук, бежит мексиканец там. Пробежал Майк, он там в затылок так хринц. Смотрит дальше. Еще один вьетнамец сидит. Видимо, знакомый старый. Тут так. Майк пистолет так с ним приставил, поводил так. Из-за стены еще один выпадает. Говорит, ну что, говорит, Хо, хотелось бы понять, почему ты не берешь трубку. Ты знаешь, что мы очень нервничали. Они меня взяли.
Я издалека зашел.
Они меня взяли в плен. Говорит, в плен. Говорит, точно взяли в плен. Говорит, как ее зовут? Как? А там машину водит? Да, говорит, у нее Toyota Corolla. Он говорит. Хорошо, говорит, верни ей туфлю, прострелил руку, говорит, съезди в больницу и в следующий раз бери трубку.
Провел разъяснительную
работу. Да, это просто охренеть. Как ее зовут? Как? Она машину водит, Королла, отдай ей туфлю, съезди в больницу и в следующий раз бери трубку. Сделано, конечно, огненно, очень здорово. Я бы один в помещение не полез ни в коем случае. Это вот железно. Даже если бы я был почти как Терминатор, нет, если бы был бы Терминатор, конечно, полез бы, мне было пофигу все. А если почти как Терминатор, будучи живым человеком, я бы один в помещение не полез. Ну, нафиг, я же не знаю, сколько там народу. Вот он 4 человек расстрелял, очень ловко. Ну, возможно, такое можно сделать.
Не, ну, кино.
Но там показали Майка прям всех убил и сразу внутренним взором прозрел, что 4 – это все, больше нет. А если там 5-й был?
Это меня всегда нервирует, я не знаю. Ну, вот это. Вот мы жили при советской власти, да, где сначала, например, всем разрешили заниматься каким-то карате.
Шмарате.
Да, шмарате. А потом запретили, сказали, что вы тут голыми руками всех поубиваете. И как-то это глупо все было и вообще несерьезно. А потом все кончилось, и это самое карате-шмарате, оно повсюду. Я вот как-то это, ты знаешь, с одной стороны, не видно, чтобы на улицах всех валили, но, например, физическая подготовка среди питерских бандитов была на очень высоком уровне, потому что сплошные спортсмены, и хватать какие-то банды без участия СОБРа, но где тоже все спортсмены, только у них лицензии на отстрел есть, и это вообще анрыл, полный анрыл. Ну и вот страна насыщена оружием. У них кругом тиры. Я хаживал в их тиры, где там оружие, там прилавок, как 5 вот этих столов. И вот таким слоем пистолеты насыпаны. А на стенках ружья висят всякие автоматы, блин. Ну, тоже бери, тренируйся. Так вот, вот эти вот без передыху тренировки, а многим это нравится, между прочим, вот у нас есть это, как она называется, там практическая стрельба, где там народ регулярно упражняется, прыгая вокруг бочек, дверей, помещения, там, ну, как запрыгнуть, с какой стороны заходить, если дверь открывается вот так или открывается вот так, как приседать, как подскакивать, залег, откатился туда-сюда, ну, а если там такой? Ну, это ж все время в башке должно присутствовать. Одно дело, там лохи какие-то сидят, а если он входит в тир, например, он же в тебя попадет. Куда ты пошел? Это зачем? Так только в кино бывает. Вот только в кино бывает.
Не, ну вообще, конечно, заход в помещение – это, в принципе, творчество лучше, чтобы оно было сугубо коллективное, конечно. Потому что за штурм помещения в одиночку – это вообще, конечно, безумие полное.
Ну, есть хороший образец, когда Фьюрио Джунта на бейсбольную биту, иди наведи порядок в филиппинском публичном доме, там, и лупя всех битой, стреляя в потолок, тут понятно, здесь шлюхи, да и то тоже, ну, как у клиентов, там, у кого волыны есть, еще будет. Я как-то это... В общем, очень и очень рискую. Кино.
Ну, кино, да, кино. Майк показан прям совсем джигитом. Молодец. Джонатан Бэнкс опять дал всем просраться. Очередной раз.
Красавчик, да.
Кстати, работает, не покладая рук, на наркотическом своем этом производстве Майк, потому что вот утром он уже только что защитил помещение, спас, так сказать, этого бухгалтера Хо, отстрелив ему полруки заодно, чтобы он трубку брал. Мне, некоторых моих друзей тоже хочется так сделать периодически, потому что зачем тебе телефон, дорогой товарищ, спрашивается, ты просто не берешь трубку регулярно, нафига тебе телефон?
Особенно девочки.
Вот, да, да. Так вот, а утром он уже у Сола Гудмана. Вот вообще нет продыха у Майка. Только что он убирался за дебилом мистером Уайтом, потом, а следующую ночь спасал вьетнамского бухгалтера, теперь он уже у Сола Гудмана. Сол Гудман валяется у себя в своем замечательном кабинете с пластмассовыми колоннами и цитатами из Конституции на полу, положив ноги на такую-то самую ноготряску. Такой полотенечко так валиком под шеей. Сверху стоит Майк, такой говорит: где один твой клиент? Я спрашиваю о Пинкмане. Он такой, такой: о Пинкмане. Он же говорит: я очень плохо спал, сильно устал и очень не в настроении. Не заставляй себя калечить. И, кстати, лежи, лежи, лежи. Где, говорит, Пинкман? Он говорит: ну, ты же знаешь, есть такая адвокатская тайна, кстати, сильная штука. Я не могу тебе сказать, где мой клиент, потому что если я сейчас солью тебе Пинкмана, ты скажешь: да старина Гудман сдает всех как стеклотару, и значит, и меня можно сдать, так вот я и тебя, говорит, тоже никому не сдам. Говорит: тогда я сломаю тебе ноги, говорит, сильная угроза. А знаешь что, говорит, совершенно случайно я записал его нынешний адрес в своем блокнотике, ну, знаешь, для адвокатских дел. Он лежит у тебя на столе, я пойду с Валиэкспрессу, но не вздумай ничего трогать. Это официальное предупреждение, говорит адвокат, и убегает. Ну и понятно, Майк сразу так это. Ага, вот где Пинкман.
Адресок.
Адресок.
У Верки модистки.
Да. Только хотел выкрикнуть, но сдержался. Но, однако, смотри, ты соблюл все необходимые условия. С одной стороны, ему ноги не сломали, а с другой стороны, говорит, это официальное предупреждение, заметь. Не трогай ничего на моем столе. Вот молодец какой. Шотландский еврей даже.
Облакат. Да,
облакат. Какой-то там трейлерный парк, где-то там, сильно не в городе, короче говоря, я уж не помню, какой там был адрес, но там трейлерный парк, где-то очень сильно за Альбукеркой. То есть, нужно ехать и проверять. А вот уже мистер Гудман приехал к Уолтеру Уайту. Они сидят в его там шикарном Кадиллаке и говорят, поехали посмотрим лазертаг. Он говорит, мы не будем покупать лазертаг. Мы будем покупать автомойку. Говорит, слушай, говорит, ты просто посмотри, что тебе, собственно, мешает. Ты сейчас увидишь лазер так и просто в него влюбишься. Говорит Уолтер Уайт, ну поехали, ладно, что ты чувствуешь живого, ты не слезешь со своим лазер таком вообще никак. И вот они едут, за мистером Уайтом некто Виктор присматривает издалека, такой, куда это он поехал? То есть, пасут его теперь круглосуточно, что раньше так не делали, да. Непонятно. Блин, у вас, между прочим, ценный кадр, он, как бы он себя ни вел, он вам миллионы долларов еженедельно приносит, так, наверное, его хотя бы охранять надо. И, кстати, чтобы не отчебучил чего смотреть, потому что человек гражданский, непрофессиональный, эмоции у него есть, а вот ограничителя нету. Теперь есть. И это очень правильно. Приезжают в лазертаг. А там Джесси Пинкман.
Скотина.
В лазертаге. И, собственно, это Гудман его привел. Говорит, так, говорит, если... Отличная, конечно, фраза. Послушай, говорит Уолтер, если у меня будут анальные полипы, я знаю, в кого в этом винить. В общем, спрятал он в лазертаге нашего Джесси Пинкмана и выдал Майку ложный адрес, что, кстати говоря, почему-то дальше по фильму никак не скажется на здоровье мистера Гудмана. Вообще.
Майк запомнил бы. В общем-то.
Ну, как минимум ему вопрос задали, а что это сейчас было? Не знаю, стали бы его там бить, убивать, но вопрос бы точно задали, что ты себе позволяешь, собственно.
Как же профессиональная этика.
Да.
С коллегами по опасному бизнесу.
Да, ну, тем более, опять же. Твой основной доход – это Густаво Фринг. Так-то, если что.
Да. А вовсе не дурачок Пинкман, которого сдать надо вот мгновенно.
В общем, странно. Не знаю. Как-то мне вот этот момент кажется, ну, некой, что ли, смысловой дырой. Потому что все описанные участники событий, они еще достаточно долго проживут, чтобы поинтересоваться у Сола Гудмана, так сказать, его поведением. Не поинтересовались. Странно. Конечно, мистер Уайт начинает общаться с Джесси Пинкманом и говорить, послушай, Джесси, тут-то все вообще понятно, никаких сомнений ко мне представили Гейла Боттикера, твоего, так сказать, сменщика, который за мной должен нашпионить, узнать, как я варю, и дальше мне все. Потому что я, говорит, жив и в относительной безопасности только до тех пор, пока Боттикер не будет готов принять лабораторию. Мистер Уайт-то сразу же просил.
Да, да,
как
да,
только его увидел, это естественно. Да. Пинкман говорит, так нужно пойти под программу защиты свидетелей, хоть жив останешься. Ты же все знаешь. Сдашь всю контору ментам, они тебя спрячут.
Вовсе не обязательно спрячут. Вовсе не обязательно. Она, кстати, о птичках, это самая программа защиты свидетелей. Если судить по небезызвестному сериалу «Сопрано», где там был Кристофер, а у Кристофера тёлка Эдриана, да, и которую завербовал ФБР, точнее, пытался завербовать, но она уже обосралась, и там две, так сказать, этих самых, она Кристоферу, что типа вот меня там ФБР, он ее там пытаясь душить, но не додушил, потому что любил, не смог сам убить. А в это время ФБР, а что делать-то? Что мы ей можем пообещать? Сменить место жительства, говорит
начальник отдела, и это все. Это не то, что тебе пластическую операцию, сменить место жительства.
И пол.
Да, идентификацию, выдать другие документы, там тыр-пыр, и, ну, личность, так сказать, поменять, это не для всех. Нет. Зависит, так сказать, от тяжести там содеянного, ну, кого ты сдал, кого-то очень нужного, не очень нужного. Поэтому не-не-не, тут не так все.
Ну, мистер Уайт-то, в принципе, мог сдать как Теклотару таких людей, ну, с такими деньгами, что тут два варианта. Или ему в самом деле могли бы обеспечить эту самую программу, или его бы просто шлепнули. Причем люди, ну, те самые ФБР, которые тебе должны обеспечивать защиту, они же вполне могут быть на жаловании у того же Фринга, откуда ты знаешь.
Как только что обсуждали художественный фильм «Сикарио», ну, или «Подпиши», или «Мы тебя того».
Да.
Вот неплохо, да. Мы люди военные, у нас тут без кривляний все.
На остановку производства, что характерно, Уолтер Уайт не соглашается. И мусорнуться тоже отказывается. Говорит, нет, ну а как же так? Видишь, я не уверен, что там, как у Става Фринг, что-то вообще потонет. И он производство все равно наладит и будет нас, конечно, искать. Говорит, ну, Пинкл говорит, ну а что ж ты, собственно говоря, предлагаешь? Говорит, ну, у нас есть ровно один вариант. Надо убить Гейла Боттикера. Потому что пока я единственный химик, меня никто не тронет. А значит, и тебя никто не тронет. Говорит, я спас жизнь тебе, а ты спасешь жизнь мне. Он говорит, а что ты самого не грохнешь? Он говорит, видишь ли, теперь за мной постоянно ходит Виктор. Я ничего не могу сделать. А про тебя они пока не знают. Кстати, говорит, как только Майк доедет до трейлерного парка, он узнает, что его надули. И будет искать тебя в других местах совершенно по-другому. Поэтому у тебя тоже как бы не очень много времени есть, дорогой Пинкман. Ну, конечно, Пинкман вроде как в отказ прёт, типа, никого убивать не буду. Идите все в жопу, мама и папа. А я пойду гулять. Ну и ситуация-то складывается быстро. Эта серия мне очень нравится тем, что она такая динамичная, довольно скоростная. Потому что вечер трудного дня рабочего. Уолтер Уайт дома, он выходит на улицу по каким-то своим необходимостям. А тут напротив останавливается машина Виктора, говорит, иди сюда, поедем в лабораторию. Зачем в лабораторию так поздно вечером ехать? А я, говорит, не знаю, там утечка каких-то химикатов, я в этом совсем, говорит, ничего не понимаю. Сказали быть.
Сел и поехал.
Уолтер говорит, ну хорошо, я сейчас еду в машину, пойду за тобой. Сказали привезти. Поэтому сел, поехали. Все, приезжают в лабораторию. В лаборатории уже имеет место быть Майк, который говорит, так, значит, Пинкмана мы не нашли по адресу. И говорит, похоже, ты допрыгался, дорогой Уолтер. В общем, все, говорит. Мне, говорит, лично не доставит это никакого удовольствия, но все уж достает револьверчик маленький из кармашка, а мистер Уайт говорит, а эти пинку сдам.
Изворотливый, молодец, растет над собой.
А эти, говорит, прямо сейчас, ты же не нашел, как я понял, я тебе прямо сейчас пинку сдам, я знаю точно, где он. Говорит, адрес. Он говорит, ну, как ты понимаешь, он же на месте не сидит. Но если я позвоню по телефону и приглашу его на встречу, он приедет. Звони. И тут мистер Уайт достает телефон, набирает Пинкмана. Нам показывают Пинкмана, который в лазертаге уже забивает бурбулятор и готовится дунуть как следует, по-мужски, по-взрослому. Звонок, он берет трубочку, там, мистер Уайт. И тут он ему называет адрес Гейла Боттикера и говорит, давай. Ну, и только Пинкман, захлопывая раскладушку свою телефонную, запихивает в штаны беретту и куда-то несется. И только у него Уолтера Уайта Майка Робинсона отбирает ему, и ты чё, говорит, творишь?
Поздно.
Он говорит, в смысле, что? Теперь ты, говорит, меня не убьешь, потому что я твоему шефу в ближайшее время буду очень сильно нужен. Он говорит, в смысле сильно нужен? Он говорит, ну как что? И Майку говорит адрес гей-лоботики. И Майкл только так это, как в Саус Парке, делает паузу. И все уже, Виктор бежит спасать Гейла Боттикера, а Майк давай ему названивать. И вот мы уже в ботаническом гнезде, там этот ботаник какие-то цветы поливает, или какая-то музыка такая играет. Экологичная музыка, да, чайник он прекрасно проверяет температуру при помощи тепловизора. Ну, вот как у нас сейчас по случаю коронного этого вируса всем температуру меряют дистанционно. Пистолетик от Ахима. У него тоже для чайника есть специальный пистолетик, чтобы померить температуру чайнику, сколько он там.
На острие технологии.
Да, да, да. Потому что он там, чайник же тоже не может быть 100 градусов, чтобы заливать в чай, чтобы чуть-чуть ниже.
Понимаешь? Грамотно заварить.
Все же должно быть грамотно. Сразу Борис Витальевич Юрида вспомнил. Он тоже любит, чтобы чай был грамотно заварен. Высокотехнологично.
Сечет в чае.
Да, очень сильно сечет. Это тоже, видимо, сечет такой. Так как у него музыка играет, он телефон-то не слышит. Там телефон что-то у него, значит, на столе крутится с вибрацией, ага. И только в двери-то.
Нак-нак!
Нак-нак! Тык-тык-тык-тык. Открывает дверь, там стоит с вот такими вот красными глазами Пинкман. То есть видно, что этот самый. Эта забивка у него была сильно не первая за день, потому что заняться ему в лазертаге больше нечем, а он, в принципе, больше никак досуг-то проводить и не может. Не умеет и не знает. Он там просто упарывался всю дорогу. Просто вот такие вот краснющие глаза. И только он вот так вот револьвер, этот пистолет ему этот Беретту в нос Боттикеру сует. Говорит, ой, а у меня много денег, заберите, пожалуйста. Тут так и так. И все. Серия кончается.
Хорошая!
Да.
Хорошая! Молодец, Пинкман, не обосрался в трудную минуту.
Ну, он-то понимает, что он-то следующий.
Да.
Тот обосрался, не обосрался. Это же как бы его личный интерес затрагивает.
Ну, в целом, считаю, что начиная с появления мегалаборатории уже
под землёй
уголовная тематика сошла практически на нет. Дальше начинается фантастика и ходы. Ну, применительно к кино все ходы отличные. То есть ловко придумано, но все придумано. Все равно. Такого быть не может. Абсолютно. Вот эти вот какие-то разгуливания, давай возьмем этого, а давай возьмем того. А ты сразу не знал, что у него рак?
Боттикер не знал, откуда же знал.
Не, этот Густав.
А Густав-то знал.
Густав все знает, абсолютно все знает.
Нет, ну поэтому же, собственно говоря, Боттикер-то и.
Так точно, так хорошо, и что? Боттикер понятный, вот он вменяемый мужчина. С ним понятно, как себя вести. То есть это преемник совершенно понятный. Да, не хватает звезд с неба, с одной стороны, но с другой стороны.
А не нужны эти звезды.
Да, недоучившийся дурачок и наркоман. А с другой стороны, вменяемый мужчина не наркоман и специалист специально. Ну, может тренироваться там, выписывать химические журналы и узнавать, что где подкручивать, чтобы лучше получалось. Ну, так вот этот больной раком, а вот ты к нему назначаешь второй. Ты сразу этого не знал, что ли? Что он рано или поздно умрет, из хорошего исходя. А тут еще оказывается, что он просто отмороженный мудак. Откровенно отмороженный, потому что. Давай сначала этого малолетнего дебила подтянем и уберем нашего вменяемого сотрудника, после этого будем давить наших людей. Вы не в курсе, что мы наркотики продаем? Что это за бред вообще? Ну, как-то несерьезно. И вот уже ситуация созрела к тому, что его надо водить. Но тут даже другое, как ты понимаешь, то есть, как уже говорили, что твоя чистота, она непонятно кому и зачем нужна. Вот в деле массового производства этого говна, которое до конечного потребителя доходит разбодяженное неведомо чем и неведомо где, как раз в сериале «Сопрано». Я ему кокаина продал, а он говорит, что слабительного. Пришлось зарезать недовольного клиента. Ну, так и тут неведомо, кто это бодяжит, непонятно в каких пропорциях и в чем смысл того, что у тебя тут на 3% лучше, все ускользает. В общем, дальше идет кино. Но кино хорошее.
Тут, конечно, в защиту того, что так не бывает, нужно сказать, что тут, конечно, есть очень здравый, точнее, не сейчас есть, он чуть дальше будет нам явлен, очень здравый жизненный момент. Потому что вся эта нарколаборатория, И вообще, весь этот прекрасный бизнес, он очень сильно не сам по себе. Это гигантский международный холдинг этим занимается. Это просто одно из направлений бизнеса. Тут они электромоторами торгуют, тут кондиционерами они торгуют, тут средствами очистки, а тут еще наркотики валят. И, кстати говоря, денег на рестораны «Братья Цыплята» дали тоже они.
Естественно, да.
Вот просто гигантский международный концерн, на который зарабатывает деньги везде, где только можно. И бочки этого неучтенного метиламина тоже, естественно, от них, потому что у них химическое производство имеет место. Они же, собственно говоря, ему этот метиламин Густаву Флингу и поставляют. Ну, в смысле, отдают.
Пару бочек выкатывают, да.
Да, и все это как бы у них нормально налажено на международном уровне. Чистый он нужен в том смысле, что его за границу поставляют, а не только в Америке торгуют. Вот. И вот его там отвозят куда-то там в Европу, там тоже бодяжат. А раз это международный концерн, то, естественно, у них где-то очень высоко есть какие-то совершенно нереальные крыши. В смысле закона.
Да.
Вот.
Да.
Поэтому очень многое сразу... Конечно, далеко не все, но очень многое, оно в смысле реализма, встает в этом сериале на свои места, когда понимаешь, что там в принципе происходит. Там на низовом уровне непонятно, вот как мы уже там тысячу раз говорили, что они должны были там работать в химзащите на голое тело, переодеваться только под стензирателем, за вами будут круглые сутки следить. Вы ничего из того, что отчебучить не сможете, конечно, просто потому что не сможете.
Конечно, да.
Вот. И Пингвин, если бы работал, то работал бы в плену точно.
Это да, на цепи бы сидел железно. Тут недавно еще подогнали, есть такой сериал «Гоморра»,
есть, говорил. «Гоморея».
Совершенно идиотский.
Очень дурацкий, мне не понравился.
И сейчас появился первый сезон, по-моему, «Зира-зира-зира», там, 3-0. Вот. Вот он начинается как раз вот с того, вот эти вот выращивают, а вот эти вот транспортируют и продают. Там как раз про эти гигантские организации, в рамках которых это все происходит. Интересно, я одну серию посмотрел, интересно. Тоже не без идиотии. Просто понять невозможно. Ты знаешь, вот вы какую-нибудь глупость вставите, вот откровенную глупость, вот, ну, которая никакой логикой, никаким здравым смыслом не объясняется. Зачем? Вот объясните, вот если это можно сделать вот просто по-другому, а эффект будет абсолютно тот же самый, но только у зрителя вызовет гораздо...
Доверие.
Да, гораздо более так вот, и доверие, и уважение. Надо же, смотри, как вот ловко все сделали, блин. Зачем такое делают, я понять не могу. Пытались начать разбирать, но мое такое чувство, что там вообще пятиметровой палкой ничего трогать не надо, как в этой «Гоморре». После того, как главный начальник нассал в стакан и дал подчиненному выпить, ну, на этом для меня сериал закончился, блин. Докажи верность. А почему говна не дал закусить? Что это такое? Какие-то недоработки сценарные. Серьезнейшие.
Да, ну вот, вот, однако, так закончился третий сезон. Сезон напряженный. Если бы там муху еще не ловили целую серию, вообще было бы замечательно. Но мы и муху победили.
Да, да, да. И про муху тоже было что поговорить. Спасибо, Климса.
Стараемся.
На подходе четвертый сезон.
На подходе четвертый сезон, да.
Ждите, будет.